Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Сегодня обращаемся вот к 115-му абзацу. «Благодать Духа едина и неизменна, но действует в каждом, как хочет». Как хочет. Дух действует в каждом. Дает талант, какой хочет. Ведет путем, каким хочет. Ведет к цели, какую сам и назначает. Конечно, лично мне, например, не очень хочется на эту тему говорить, но хоть какие-то важные интонации, акценты в этом деле все-таки необходимо обозначить, а там уж как каждый будет думать, как Дух его наставит. Мы, люди современные, мы не знаем Духа Святаго, не знаем и знать его не желаем. Но это есть разные причины, иногда субъективные, иногда объективные причины. И поэтому так получается, что мы не можем адекватно пользоваться ни опытом, ни писаниями святых отцов. Мы прочитаем книгу некоего святого отца. Прочитаем и опытом этого святого отца, словами этого святого отца. Мы начинаем измерять не только свой опыт, это еще вполне нормально. Мы начинаем измерять чужой опыт, чужую жизнь. Мало того, что жизнь и окружающих нас людей, мы начинаем опытом полюбившегося нам святого отца измерять и поверять жизнь других святых людей, святых мужей. Мы даже не замечаем, что в сущности это суд. Ведь, как и Священное Писание, книгу святого отца нужно прочитать для того, чтобы выверить свою собственную жизнь. Понравилась мне эта книга. Церковь засвидетельствовала мне, что это святой отец. Буду читать книгу и исправлять жизнь по его книге, по его опыту. Я не вижу в этом ничего плохого. Один может выбрать книги Феофана Затворника или книгу Феофана Затворника, другой может выбрать книги или книгу святителя Игнатия Брянчанинова, другой может выбрать лестницу, кто-то может выбрать книгу записки святого Силуана Афонского или святого Паисия Святогорца или письма Амвросия Оптинского, да что угодно. Слава Богу, корпус святоотеческого наследия очень большой. Выбирай, что тебе хочется, и строй, если тебе нравится это, нравятся эти слова, нравится этот опыт, ты чувствуешь отзыв в собственной душе. Иди и делай. И ничего плохого в этом не будет. И поэтому мне глубоко тягостно слушать разговоры о том, что вот я читаю только Игнатия Брянчанинова, все остальное я читать не буду. Вот, и когда он слышит, тоже неплохо. Ну, скажем, не будешь и не будешь. Но когда такому человеку кто-то говорит, а я вот читаю лестницу, да что лестница? Это все не то. Вот ты читай Игнатия Брянчанинова. Но почему не то? И два человека начинают спорить из-за того, в какой из книг более правильный опыт и кого надо именно слушаться. Безусловно, слушаться нужно только Евангелие, только Слово Божье. А поверять свою жизнь каждый выбирает по тому, по той книге, какая ему доступна или какая ему больше нравится. Никаких догматических определений в этом смысле нет. Но люди вот всегда, но очень часто, очень и очень часто стараются поверять опытом понравившейся ему книги святоотеческой или опытом понравившегося ему святого, поверять все на свете вообще. Причем даже подчеркиваю, и опыт других святых отцов, даже канонизированных церковью, и, казалось бы, надо все это как-то совместить, но вот не получается. Возьмем, например, лестницу, ну, не пытаясь исследовать лестницу, может быть, наступит такой момент, когда мы дойдем до текста книги преподобного Иоанна Синайского, ну, просто сам тот, скажем, то представление, которое есть в сознании, в принципе, каждого христианина об этой книге настолько, насколько вообще они об этой книге говорят в церкви, а говорят о ней достаточно часто, хотя бы в силу того, что памяти Иоанна Лестничника посвящено отдельное воскресение Великого Поста. Вот возьмем лестницу. Если бы мы были причастны тому духу, которому был причастен святой Иоанн Лестничник, то мы бы поняли книгу Иоанна Лестничника. И мы бы поняли, что эта книга ни в чем не противоречит любой другой книге любого другого святого отца. Потому что, как подчеркивает здесь Марк Подвижник, благодать Духа едина и неизменна, и Дух сам себе не противоречит. Но мы действуем не по Духу, читая эту книгу. Мы действуем по букве. Мы подходим к ней механистически, то есть используем ее как таблицу умножения, как некое, вот с нашей точки зрения, некий фактический догмат. Каждое слово есть правило, которое истолкованию вообще не подлежит. И все, что противоречит слову лестницы, должно быть отметено как недолжное, недействительное, недуховное, неправильное. Вот это механистическое, оно вот отношение к любому святоотеческому тексту, в частности, к лестнице, оно убивает все, потому что дух животворит, а буква, она этого не делает. И вот мы начинаем утверждать, что человек, который для того, чтобы действительно у него началась духовная жизнь, вообще, и вообще, чтобы он пошел к Богу, вообще, чтобы что-то хоть христианское в нем стало совершаться, для этого необходимо отречение от мира. Вот, отречение от мира мы понимаем как отречение вообще от всего. Отречение от собственности, отречение от социальных условий, отречение от культуры, от работы, от, ну, вообще от всего. То есть человек должен отречься и отдать себя в послушание церкви, священнику, духоносному или недухоносному, но какому-то вот наставнику, который вот будет заниматься дальше, руководить жизнью этого человека. Но тот же самый Дух Святой, который вдохновлял Иоанна Лестничника на написание лестницы, тот же самый Дух Святой вдохновлял и, скажем, святителя Григорию Паламу, который как раз говорил о том, что культура, или святителя Василия Великого, которые говорили о том, что культура имеет известные плюсы, она нужна, порой необходима, порой ее просто нечем заменить. она нужна, она должна быть особой. У нее есть определенные закономерности, которые вот и могут быть использованы в церкви, и используются в церкви в виде фресковой живописи, храмовой архитектуры, божественных песнопений, вот, или, например, одежд священнослужителей и так далее. Очень значительные элементы культуры, будучи преображенными в действие Святаго Духа, используются до сих пор в богослужении. И вот Дух учил святых отцов этому. Дух Святой учил и о важности социальных связей, о важности любви, заботы, радости, нежности в отношении, даже о необходимости и важности сексуальных отношений в семье. Этому Дух Святой учил, например, через Писание святаго апостола Павла. О важности собственности учил Святой Дух, например, через Писание преподобного Иосифа Волоцкого или Дмитрия Ростовского. И вот он разных людей вдохновлял Дух Святой, и они писали о важности того или другого, или третьего. Но один писал о важности вот этого, а другой писал о важности того. Один делал акцент на этом, а другой делал акцент на том. В этом смысле он просто в целом наполняет жизнью, наполняет смыслом, открывает истину церкви, а не всю ее полноту отдельному человеку. И понятно, что если бы мы, еще раз повторю, имея благодать Святаго Духа, читали бы лестницу, мы бы все это увидели в том же самом Святом Духе, Он бы нас вразумил. Но поскольку мы подходим к книге механистически, то мы пытаемся именно то, что нам представляется ненужным, отрезать, убирать, и таким образом мы и Духу не следуем, и жизнь коверкуем, и свою, и других. Лестница Иоанна Лестничника и триады Григория Паламы пишут о жизни с Богом, но пишут они по-разному. Симеон Новый Богослов, например, пишет о жизни с Богом или о причащении святых христовых тайн совсем иначе, чем пишет Никодим Святогорец. А Силуан Афонский пишет о жизни с Богом совершенно иначе, чем пишет, ну, скажем, святитель Игнатий Брянчанинов. Но и тот, и другой, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, они святые отцы. И их опыт важен, значим, он взят церковью. Мы читаем эти книги, изучаем эти книги, и мы пытаемся увидеть в этих книгах то, что Дух открывает церкви, как строится жизнь человека в церкви, в том числе, как по-разному она порой строится. А вот, например, святой благоверный Александр Невский, он вообще ничего не писал, а митрополит Алексей Московский, который жил через 100 лет после Александра Невского, наверное, что-то писал, но с точки зрения очень многих аскетических трактатов, в том числе и лестницы, предстал бы перед нами как человек властолюбивый и тщеславный. Во-первых, чудеса творит, во-вторых, очень заботится о усилении могущества московского князя, в частности, московского княжества, московского государства вообще, вообще много занимается политической деятельностью. Вот. Конечно, скажем, вне рамок книги «Лестница» мы увидим, насколько удивительна жизнь митрополита Алексея. Удивителен не только его жизнь, удивителен он сам. Это, правда, удивительный перед лицом Бога человек. И когда читаешь не короткое его житие, а как-то вот вписанное в контекст исторических событий, это завораживает очень сильно, глубоко масштаб и личности, и веры, и понесенных трудов ради Господа, ради Христа этим человеком. Но формально, с точки зрения лестницы, вот, или, так скажем, опыт митрополита Алексея в лестницу не укладывается. Но и уж тем более опыт благоверного князя Александра Невского в лестницу никак не укладывается. Это не значит, что лестница неправильная, или Александр Невский, или митрополит Алексей не святой. Но Дух подает каждому то, что необходимо, и ведет каждого именно назначенным им путем. Дает именно тот талант, который сам хочет, и открывает человеку то, что сам хочет. Вот, а что, например, можно сказать о Василии Блаженном? Был такой Христоради юродивый, который вообще ни в монастыре не жил, ни дома не жил, ни монах, ни семейный, ни священник, босяк. Вот, про него вообще в лестнице ничего не написано. Что он там делал? Он, строго говоря, никому послушания не оказывал вообще. Потому что какое там послушание? Он, как птица небесная, живет на улицах Москвы. Или что говорит, например, о больше всего меня иногда, вот когда я реагирую на некоторые элементы современной действительности, вспоминая житие блаженной Ксении Петербургской. Ведь на современных улицах такой человек вообще появиться не может. При всем своем желании, при всем своем горении к Богу, ей нету места в нашей цивилизации, в нашей культуре. Мы сделали все возможное, чтобы таких людей не было, чтобы они не появлялись больше никогда в нашей жизни. А всего-то прошло несколько, грубо говоря, чуть больше, чем 200 лет. Всего-то. А жизнь изменилась настолько, что этому человеку места в нашем обществе нет. А сама Ксения Блаженная совершенно не вписывается в лестницу. Да что там в лестницу, она вообще никуда не вписывается. Она даже в послание апостола Павла к Тимофею не вписывается. Она никак не вписывается никуда, ни в одну традицию, ни в одну практику, ни в одни правила, ни в одну книгу она не вписывается. Хорошо, что в ее время все-таки были, по-видимому, святые люди, которые как-то вот не мерили ее подвиг по собственным разумениям или по собственному разумению святых книг, и поэтому человеку не мешали делаться святым Божьим человеком. Или под какие мерки подходит подвиг Алексея, человека Божьего? Да что не святой, то совершенно особая судьба, совершенно особый путь к Богу и совершенно удивительная личность вырисовывается в этом святом. И надо увидеть это как некую многообразную, широкую палитру, где каждому, как многообразие, скажем, птиц или зверей, вот так вот многообразие святых. И каждому нашлось место перед лицом Бога. И каждый нашел свой путь к Богу, потому что он доверился Духу, и Дух его вел. И вся проблема-то – это не святых. Вся проблема наша собственная, потому что Дух Святой определяет и талант, и путь, и меру каждого человека. Но понять, что это именно духовное, может человек духовный, душевные же, по слову апостола Павла, понять духовного не могут. И получается, строго говоря, такая, ну, почти соблазнительная для очень многих людей мысль, что нет никаких правил, кроме тех, которые Дух Святой пишет на плотяных скрижалях сердца святого человека. Он потому и становится потом святым, что он услышал эти слова и руководствовался тем, чем велел руководствоваться ему Дух Святой. И порой, скажем, какая в кавычках возьмем, не лепится таких бинарных, бинарно противопоставляемых святых, она рационально мыслящего человека просто вводит в ступор. Ну, скажем, святая блаженная Ксения Петербургская была одна после смерти мужа и ходила по улицам, а святая преподобная Ефросинья, бывшая княгиня Евдокия Московская, воспитала большую семью, после смерти мужа продолжала руководить, насколько это было возможно, государственными делами, и делала это просто замечательно. И только потом, когда уже поняла, что и без нее могут все сделать, ушла в монастырь, и там тоже подвязалась замечательно и хорошо, и была причислена к лику святых практически сразу после смерти, в отличие от своего более известного мужа Дмитрия Донского, который был причислен к лику святых, если мне не изменяет память, ну, лет через 600 после нее. Но мне важно именно, что настолько разные пути у Ксении Петербургской и Ефросиньи, что вот как их сравнивать, ну, и та, и другая святая. Или, например, благоверный князь страстотерпец Борис и уже помянутый благоверный князь Александр Невский. Один отказался бороться с братьями, другой нет. И, тем не менее, и тот, и другой причислены церкви к лику святых. Или уж совсем хрестоматийный пример Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Так что две партии противоборствующих породили. Они ни к чему не пришли, эти партии, они ничего договориться так и не смогли. Просто оба святых были причислены к лику святых. Потому что, не потому что их кто-то взял и в какой-то реестр вписал, а потому что Бог прославил и того, и другого. И того, кто делал большие монастыри и собирал немалые сокровища для того, чтобы образовывать, кормить, воспитывать, созидать жизнь народа. А другой не собрал ничего и созидал по преимуществу только собственную душу. Но Бог прославил и того, и другого. Рациональный ум вместить этого не может. Для рационального ума все должно быть предельно ясно. Вот за эти качества человек причисляется к лику святых. Нет ничего подобного. Бог сам решает, кого и каким путем он ведет к себе. 116 абзац. Как дождь, излившийся на землю, питает и поддерживает в растениях свойственное им качество, в сладких сладость, в терпких терпкость, так и благодать, наитствуя сердца верующих, сподобляет их воздействие своих, сообразно с их добродетелями, сама в себе не изменяясь. Сообразно их добродетелям, то есть в данном случае, в данном контексте, с их врожденными или приобретенными качествами и привычками. С этими врожденными тоже не все так просто, потому что человек той эпохи, обычно стереотипной эпохи, когда и было самое большое количество святых, все-таки крестились из детства. И поэтому отличить там, где оно врожденное, где данное при крещении, не представляется возможным. В наше время это, конечно, не совсем уже так. Но вот человек вырастает от купели с какими-то качествами. Что-то в нем проявляется, какие-то особые интонации жизни, особые душевные переживания, особые мысли, особые мечты, особые привычки, особый взгляд. Чаще всего, поскольку мы говорим, еще раз повторю, о людях, крещенных с детства, это именно то изменение, которое сообразно уникальности человеческой души, вот и было совершено в крещенской купели. Но мы видим, что вот человек до того, как действительно он стал на путь, который мы определяем как путь вот святости, у него были некие мысли, размышления, привычки, особенности, таланты, которые и определили его вот поведение, его особые поступки уже в качестве человека, идущего путем святых. Например, Силуан Афонский, насколько он себя помнит, с детства молился за своих обидчиков, за своих врагов. И это, несомненно, важно, несомненно, значимо, по крайней мере, я навсегда на этом акцентирую внимание, кто его научил, этого неграмотного деревенского мальчика, так делать. Он же, ну, в церкви, наверное, что-то услышал, но все слышали. А ему это запало в сердце. И, то есть это некое действие Святаго Духа, которое им еще как таковое не осознается. Он воспринимает это просто как собственное желание. Но именно это желание, в конце концов, приводит его к молитве за мир. И именно поэтому он так много пишет о молитве за мир, за людей, особенно за тех, кто обижает. И для него любовь к врагам становится особой темой его писаний, его творчества, его борьбы внутренней. Василий Великий с детства искал истину. Он искал ее напряженно. И больше всего он искал о том, как эту истину доказать, отстоять, аргументировать. И на этом вырос весь его внутренний интеллект, его особый дар словотворчества, особый дар размышления. Он с детства этим занимался. И поэтому, когда он стал святителем, он весь свой талант употребил именно на то, чтобы вот, созидать и укреплять церкви в послушании истине. И для него это было в первую очередь значимо, хотя он и составлял правила аскетической жизни, и много вел социальной деятельности, но то, что по-настоящему, с чем он вошел в церковь и стал вселенским учителем, было для него отстаивание, аргументация истины. А Иосиф Волоцкий с детства думал о том, как упорядочить монашескую жизнь, а вместе с упорядочением монашеской жизни упорядочить жизнь всего общества. Вернее, он и думал об упорядочении жизни общества, и не видя, как ее упорядочить, он ушел в монастырь. Но найдя беспорядки в монастыре, он стал думать, как же навести порядок в монастыре и упорядочение монашеской жизни побуждало его, и казалось ему это возможно сделать, за упорядочение монашеской жизни упорядочить и общественную, и государственную жизнь. Он ошибался, но он хотел это сделать, потому что он с детства думал о том, чтобы везде была некая гармония, порядок и красота. Он с детства этого искал. А Нилсорский, его современник, искал совсем другого. Он думал, как бы сделать красивой свою душу, как бы уподобить ее Богу. И искал, обходя немало земель для того, чтобы найти, как и Паисий Величковский спустя несколько веков после него, как спасти свою душу, как ее сделать богоподобной, как ее сделать предстоящей Богу. И поэтому, когда он чему-то научился, он стал созидать внутреннюю свою жизнь и учил этому других, именно этому, никого другого, ничему другому он не учил, как спасать свою душу, а не упорядочивать ни жизнь некой общины, ни жизнь общества. Каждый человек решает, с детства выстраиваются некие интонации, некоторые пути, и благодать Божья ложится именно на эти вот стремления человека, именно в этих направлениях он приносит тот удивительный плод. Дух Святой рождает в нем это искание, влечет его, улавливает в этих исканиях, рождает напряженность в этих исканиях и помогает понять, выстроить и принести плод именно в этих исканиях, в этих добродетелях, в этих своих размышлениях. И поэтому никак нельзя, вот возвращаясь в эмпирическую реальность, одного мерить другим. Один такой, один созидает социальную жизнь, другой заботится о созидании общины, третий думает только о том, как спасти свою душу. Люди все разные, и дух откликается на просьбы всякого и падает именно в землю конкретного человеческого сердца, как бы синергийно с этим сердцем, принося плод, который и может принести именно этот человек с той благодатью Духа, которая ему дана.